«Русский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На два дня, на 23 и 24 сентября в Москву приезжает петербургский малый драматический театр «Театр Европы» со спектаклем «Жизнь и судьба», поставленным Львом Додиным по роману Василия Гроссмана. Не надо никому доказывать, что потрясающая труппа у Додина, хотя актеры малого драматического, наверное, не так популярны в общепринятом смысле слова, как герои всяческих бригад, бунеров и дозоров. Но, как однажды сказал замечательный театровед Алексей Барташевич, они популярны у того, у кого нужно. Сергей Курышев, одного из ведущих артистов МДТ, знает весь театральный мир. Он занят в основном в главных ролях практически во всех спектаклях Льва Додина. В преддверии гастролей театра в Москве я предлагаю вам послушать беседу Павла Подкладова с Сергеем Курышевым.
Говорят, что во французском толковом словаре в главе «Интеллигенция» есть подраздел, посвященный российской интеллигенции. А я бы добавил туда еще и такой специальный термин, как «петербургский интеллигент». И в качестве примера назвал бы Сергея Курышева. Он один из любимцев Льва Додина. Великий режиссер практически всегда доверяет ему самые значительные роли в своих спектаклях. Среди них чеховский Тригорин, дядя Ваня, Платонов, Кириллов в «Бесах», Федора Михайловича Достоевского, Фрэнк в «Молли Суини», Глостер в «Короле Лире». В спектакле «Жизнь и судьба» артист играет главного героя, физика-ядерщика Виктора Павловича Штрума. Эту роль Курышева некоторые критики назвали психологически виртуозной. Между тем, Сергей Курышев вовсе не похож на знаменитого артиста и уж тем более премьера. При всей своей стати Сергей на сцене и в обычной жизни кажется немного застенчивым, угловатым. О себе говорит просто и открыто. Глаза загораются тогда, когда он начинает рассказывать об учителях и партнерах. Я спросил своего собеседника, не кажется ли ему это странным, выходить каждый день на сцену к нескольким сотням зрителей, проживать чужие жизни под диктовку другого человека и получать за это в награду некий полуязыческий ритуал, называемый аплодисментами.
Наверное, это со стороны кажется странным. Но для меня это нормальное уже занятие, несмотря, конечно, на диктат автора пьесы, диктат режиссера, это все-таки что-то и твое, поэтому это в каком-то смысле самовыражение. И не только пристройка или попытка осознать, что делает твой герой и что он чувствует, ну и попытка осознать самого себя.
Вы, безусловно, как-то влияете на героя своими чертами, своей психофизикой. Вот бывает обратное влияние героя на вас?
Это вопрос, который я себе часто очень задаю. Он очень интересен. Я знаю точно, что влияет. Вот каким образом, как это происходит, каков механизм этого действия, я не знаю. Он очень странный, очень... может быть, даже опасные для многих. Я вот смотрю уже в который раз, ну, несколько десятков раз, а может быть, за сотню я смотрел «Братья и сестры». У меня там очень маленькая роль, и поэтому я имею возможность посмотреть со стороны. Я очень люблю этот спектакль. И для меня вдруг Петр Михайлович Симак, Сергей Афанасьевич Власов, Игорь Юрьевич Иванов, они становятся для меня моложе. Они действительно молодеют. Они не такие, как были в день премьеры в 85-м году, но они моложе. Даже внешние изменения, оно происходит. Я уж не говорю о внутренних процессах, но о них мне говорить сложно. Это вообще тема для чьей-нибудь диссертации.
Вам никогда это не было в тягость, актерство? Вы все-таки человек, хлебнувший другой профессии хотя бы немножечко, но выучившийся на журналиста.
Нет, мне это нравилось. Мне, конечно, было неожиданно то, что случилось, скажем, в институте, потому что пришел я поступать в институт в театральный довольно случайно. Но это мне нравится. Я сейчас не очень представляю, как бы я мог обойтись без театра. Наверное, при каких-то исключительных обстоятельствах мог бы, как эмигранты живут без родины. Но мне бы не хотелось.
Одна женщина задала мне вопрос, как это актеры могут выходить сотни раз в одной и той же роли? Не наскучивает ли?
Я вспоминаю, как мы играли в 90-х годах спектакль «Гаудамус», у нас были длительные гастроли. И были гастроли, когда мы его играли 40 раз подряд. Вот тут начинаешь задумываться о том, что пора бы уже этот цикл прекратить на время хотя бы. Ну, усталость физическая в том числе. Но, в принципе, не наскучивает, не надоедает, потому что, во-первых, если ты готовишься к роли, если тебе нравится роль, то ты всегда найдешь в ней что-то новое. Иногда в одной фразе, иногда в каком-то движении в твоей душе, в душе твоего героя, чуть-чуть что-то найдешь. Этого, естественно, не заметят зрители. Для меня это уже интересно.
Хотел спросить о такой вещи, вызывающей споры. Должен ли быть актер, ну так скажем, философом, мудрым человеком, или он должен быть, простите меня, чистым, как белый лист? И вот в связи с этим интересен ваш опыт. Вы все-таки пришли с журналистского факультета. Вот этот опыт, знания какие-то, они вам помогали в актерской работе или где-то все-таки мешали иногда?
Во всяком случае, не мешали. Не хочется на своем примере. Я вообще не помню актера глупого, который бы замечательно играл. Но в театре такого не было. Удивительный ансамбль был у Георгия Александровича Товстоногова в конце 50-х, 60-е, 70-е годы. Ну и кто ж там был глупый? Все были умницами. Чистого листа у них не было. А мне эти артисты дороги. Это первые, кого я вспоминаю. И с некоторыми из них, к счастью, с Евгением Алексеевичем Лебедевым мы играли в «Вишневом саде», а с Олегом Ивановичем Борисовым мы этот же «Вишневый сад» репетировали. Он не смог участвовать в спектакле, уже тяжело заболел. Интересно наблюдать в репетициях, в недолгих, за Борисовым, как он слушал, как он записывал, как он задавал вопрос и какие вопросы он задавал. Иногда задавал простейшие вопросы. Ответ на эти вопросы часто становился ответом на какие-то более серьезные вещи. В нашем театре, я думаю, что похожее отношение, серьезное. Но это именно в нашем театре. А других театров я, к счастью или к сожалению, пока не знаю. Мне очень приятно работать с моими партнерами. Они, может быть, малоизвестны, скажем, по кино. Работать, я уж без отчеств буду, с Петей Симаком, с Ивановым, с Завьяловым, с Татьяной Шестаковой, с Ириной Тычининой, моей однокурсницей, со многими-многими другими. Интересно, очень много получаешь. Это серьезные, умные, читающие и очень хорошо играющие люди. Это, конечно, люди, объединенные определенной идеей, что выражается в репертуаре, и объединенные своим учителем, потому что очень и очень многие из нас учились у Льва Абрамовича.
Наверное, секрет додинских спектаклей кроется, наряду со всем прочим, в каком-то особом подходе к актерам, становящимся на сцене отнюдь непокорными исполнителями воли автора и режиссера, а творцами своих героев, людьми, сострадающими тем персонажам, жизни которых им приходится проживать на сцене.
Мне друзья мои не театральные говорят, ну не видно режиссуры, вроде все само собой. Это, мне кажется, новая ступень режиссуры, когда ее не видно. Она существует, она очень жесткая, можно сказать. В том-то и дело, что режиссер так работает с актером, так проверяет роли и доверяется актеру, и в то же время проводит свою какую-то или не свое понимание, если не навязывает, то предлагает и заражает своим пониманием роли. Что у Льва Абрамовича получается в спектакле? Естественно, с массовых сцен в «Братьях и сестрах» поражает. Каждый из 30 человек занят своим делом. Это удивительно. На крошечной площадке выстроить это, организовать, с каждым актером побеседовать. И каждого, если не заставить, то направить в какую-то сторону. Это удивительное свойство Льва Абрамовича Додина. Я понимаю, что это удивительный спектакль, в котором я счастлив быть и монтировщиком. И что этот спектакль намного и намного выше большинства тех спектаклей, большинства того, что происходит в театральной жизни и России, и Европы. И что твой режиссер, с которым ты можешь не соглашаться, и спорить, и выслушать его замечания и раздражаться, что твой режиссер все-таки лучший режиссер. С годами это понимание усиливается.
Вы в основном воспринимаете Додина прагматично, так, умом, перевариваете что-то, или можете его с полуслова, так сказать, с полувзгляда эмоций понять просто?
В репетициях мне хочется услышать побольше, но я, конечно, что-то понимаю, на мой взгляд, довольно быстро. Часто достаточно одного замечания, одного, может быть, даже движения со стороны Льва Абрамовича. Мы уже понимаем, о чем говорим. Потому что в репетициях обычно мы подробно обговариваем что-то, чего-то добиваемся. Часто даже не словами, а показами. В том числе Лев Абрамович удивительно показывает и сам заражается, и других заражает. Я помню, как он несколько раз практически по тексту чеховскому проигрывал роль Сони в «Дяде Ване» или роль Марии Грековой в пьесе «Без названия». Это в шутку во многом, но на самом деле всерьез. Он лучший исполнитель Маши Грековой в пьесе «Без названия», конечно. Никто из девочек этого не добился.
Часа за два до разговора с Сергеем Курышевым в фойе я стал свидетелем речевой разминки артистов Малого драматического театра. Она заключалась в том, что народные и заслуженные артисты вместе с молодежью, собравшись в круг, громогласно и воодушевленно несли какую-то тарабарщину, повинуясь дирижерским жестам очень симпатичного немолодого человека, который, по-моему, был увлечен процессом не менее своих подопечных. Я, конечно же, спросил своего собеседника и об этом примечательном явлении в жизни его театра.
Существуют какие-то не только духовные основы, а чисто практические, отличающие вашу команду от других. Ну вот вы, например, собираетесь до спектакля, разминаетесь как-то очень своеобразно.
Речевые разминки у нас обязательны во всех спектаклях, за редчайшим исключением. Их проводит Валерий Николаевич Галиндеев, наш педагог по речи, заместитель художественного руководителя, профессор и так далее. Мы с ним знакомы еще с института. Кроме того, что мы разминаем речевой аппарат, Галиндеев дает еще какой-то заряд, толчок и направление к правильному темпо-ритму для спектакля. Это не просто правильное произнесение какой-то определенной поговорки. У него, кстати, если побывать на 3-4 разминках, ни одна на другую не похожа. Он всегда придумывает новые выражения, словосочетания. Поднимает настроение, даже это важно. Потому что мое глубокое убеждение, что на любой, даже самый серьезный спектакль лучше выходить радостным. Это помогает понять и даже трагические стороны спектакля. Конечно, хорошее настроение, оно очень важное. Не всегда это случается по личным причинам, все в жизни бывает, но лучше так. И, например, такие спектакли, как «Бесы», поскольку начинается еще рано, у меня с утра поднимается настроение. И многие из наших актеров, если не все, любят этот спектакль, он еще редко идет, к нему готовятся как-то заранее, может быть, даже действительно бессознательно. Но настроение утром хорошее. У нас перед некоторыми спектаклями другие разминки. Вокальные, например, на «Бесах», в пьесе «Без названия», «Гауда», «Мускулострофобия». Акробатические, если нужно, танцевальные, музыкальные. В некоторых спектаклях приходится играть на духовых инструментах.
Вы специально научились или просто учились когда-то до этого?
Многие специально научились. Я, как медведь, учился нотной грамоте и нажимать на клапаны трубы.
Итак, через неделю москвичи увидят Малый драматический театр, Театр Европы, с новым спектаклем Льва Додина «Жизнь и судьба». Для нас, любителей творчества МДТ, я уверен, это будет праздник великого искусства. А для додинской труппы очередной экзамен. Так уж повелось, что московский зритель, по мнению многих актеров этого театра, часто становится для них самым трудным.
Вот я разговаривал с Ксенией Рапопорт и задавал вопрос Льву Абрамовичу по поводу Москвы. Оба они, и да не только, наверное, они, говорят, что Москва всегда была трудна для Малого драматического театра, для актеров и для Додина в частности. Вот для вас также трудна она в смысле восприятия зрительского?
В смысле зрительского восприятия? Может быть и нет. Но по некоторым реакциям во время спектакля отличается зритель питерский и московский. Не думаю, что эти отличия значительны. Так же, как и они незначительны в отношении европейских городов, скажем. Но наше сознание, что ты приезжаешь в Москву, это столица, это очень театральный город. Здесь много театральной критики, а если приезжаешь на гастроли в Москву, значит, ее будет много. Они более строгие, они все-таки московские, а мы питерские. Это сознательно и бессознательно, начинаешь немножечко напрягаться. Это чувствуется. Но это не из-за того, что Москва жестокий и злой город, а театроведы в Москве страшные злые люди и ненавидят питерский театр.
Неужели вас никогда не обижали театроведы?
Я не помню такого. Писали глупости иногда, но не злые. Я бы не сказал, что со всеми я бы захотел второй раз встретиться, ну, скажем так, но злого не было.
Спасибо Павлу Подкладову. Добавлю, что МДТ приезжает на гастроли по приглашению Театра наций, а играть спектакль будет на сцене театра «Это Сатарам». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.